Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «О земном и о небесном», в студии Константин Герлинг, Юлия Бычкова. Наша традиционная утренняя беседа с архиепископом пятигорским и черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Константин и Юлия. Доброе утро, дорогие братья и сестры.
22 июня. Наша программа выходит в канун Дня памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже годы после победы, да, время, когда о роли священников, ну, долгие годы было не принято говорить, а ведь священнослужители во время Великой Отечественной совершали не только молитвенные подвиги. Мы об этом уже говорили в программе, которая была после праздника Великой Победы. Давайте вспомним.
Да, действительно, так оно и есть. Вы знаете, ведь во время любой баталии, во время любой войны есть не только сила и не столько сила оружия или ума стратегов, которые занимаются военной доктриной, раскладывают военные карты действий, но, несомненно, есть колоссальная внутренняя сила духа. Вот я на днях услышал очень глубокое и потрясающее высказывание о том, чем русский офицер отличается от всех других. Ну, это или от офицеров других, я не знаю, там, пусть будет армия или пусть будет стран. Всегда русский офицер говорил «за мной», а в других странах принято говорить «вперед». И вот эта несомненная сила собственного духа, примера безбоязненного стояния перед лицом, в том числе смерти, свойственно, несомненно, человеку с глубокой верой. И здесь священники показывали удивительный, стойкий пример веры. Были разные примеры. Но в своем большинстве, в своем единстве, даже оказавшись в глубоком тылу, уже, так сказать, в среде врага, православные священники продолжали молиться о нашей победе. Продолжали молиться о победе русского оружия, о победе над захватчиком. Ничто, никакие обстоятельства внешние, ни угрозы, ни договоренности какие-либо или предложения, ничто не ломало этого твердого убеждения идти первому вперед и за собой вести свою паству. И вот это вот «за мной» тоже стало частью нашего духа, нашего воспитания, когда мы следуем примерам, примерам подвига. Священники, вы правильно сказали, Константин, время Великой Отечественной войны это были не только молитвенники, но и активно участвовали в жизни в наших соединений прямо на передовой, нередко встречаясь с солдатами, беседуя, общаясь с солдатами. Конечно, они не брали в руки оружие и не воевали, но были случаи, когда уже не оказывалось никого, и священник мог подменить бойца, хотя эти случаи крайне-крайне редкие. Чаще священник оставался тем, кто он есть, он воевал своим словом. Поддерживал дух. И это стало тоже одной из составляющих великой славной победы, которую одержал наш народ.
Вот так ваш дедушка фронтовик. Вы говорили об этом.
Да,
прошел. Папа много рассказывал о войне.
Вы знаете, вот я пытаюсь каждый раз в День Победы вспомнить его рассказы и понимаю, что на самом деле он как-то не любил об этом говорить. Я понимаю, почему. Однажды он рассказывал о том, как прощался со своими друзьями, и для него война всегда осталась не столько доблестью побед, хороших операций, удачных, он был разведчиком, сколько осталось для него памятью о потерянных друзьях, которых он оставил на фронте. И для него это всегда была очень, очень переживательный рассказ, переживательная тема. Помню, когда я учился в школе, и, конечно, немногие одноклассники, мои одноклассницы могли привести дедушку в класс на День мужества, в 9 мая, в орденах и медалях. И он рассказывал моим одноклассникам, одноклассницам о своей военной жизни. Но он говорил простые, совершенно банальные вещи. Он никогда не говорил о проведенных успешных операциях. Он всегда говорил о том, как они были вместе. Вот мы вместе, мы, что значит пойти вместе в разведку, что значит доверять другому человеку, что значит прикрывать кого-то. Вот чаще всего он об этом рассказывал. Ну и, конечно, о том, как дошел до Берлина, прошел всю войну и, слава Богу, живым вернулся домой.
Владыка, вернемся к общей государству. Вообще стратегии поведения. Вот 4 сентября 1943 года в Кремле состоялась встреча Сталина с митрополитами.
Да.
Вот как после этого изменилось? Вот атеистическое государство, идет война. Что, почему это происходит? И как потом изменилась жизнь православия вообще в СССР?
После этого тогда в Советском Союзе, ну, мне говорить, как и сегодня, так и тогда в нашей России, начинают открываться храмы. И когда Сталин говорит о том, что надо открывать храмы, и ему предлагают это сделать, чтобы поддержать дух людей, что сегодня жизнь в тылу – это не только точить снаряды и собирать теплые вещи или растить хлеб для фронта. Это еще и сохранить собственный дух, сохранить вот эту жажду победы. А ее на полях не вырастешь и у станка не выточишь. Этот дух можно вырастить и выточить только в храме. И вот тогда архиереи договариваются со Сталиным и говорят им о необходимости открыть храмы. Открываются храмы. Священники, многие тогда в то время находятся в тюрьмах. Вы знаете, вспоминается удивительный пример, уже ныне прославленного в лике святых, святителя Луки, воина Ясенецкого, известный врач, хирург, автор большого труда по гнойной хирургии, кстати, лауреат Сталинской премии, епископ Русской Православной Церкви. Во время начала Великой Отечественной войны находится в ссылке, как и многие-многие священнослужители, по совершенно ложным обвинениям. И ссылки он отправляет телеграмму Калинину, в которой говорит: «Прошу направить меня в действующую армию, в военный госпиталь. Хочу приносить пользу своему народу, помогать нашим солдатам. После войны обязуюсь вернуться вместо своей ссылки». Такой колоссальный внутренний дух русского духовенства, конечно, наверное, был живее любого флага, поднятого над освобожденным очередным куском земли нашей Родины. И таких священников было очень и очень много. Некоторые из них возвращаются из тюрем. Некоторым из них дают возможность вернуться из тюрем. К сожалению, не всем. Некоторые продолжают оставаться в тюрьмах по ложным обвинениям. Но те, кто возвращаются, начинают служить. Не мстить, не обижаться, не говорить о том, как они горько проводили свое время, обвиненные ложно, а продолжают служить искренне своему народу. Служить столько, сколько у них есть сил, со всей любовью к тому, что мы называем своим родным домом. И это действительно оказывает колоссальное воздействие на людей, которые теперь уже не просто ждут, а живут победой. Кстати, интересные факты. Когда открываются храмы, оказывается, что не хватает не только священнослужителей, но и простых вещей для священнослужителей. Но разоренные храмы, взорванные, разрушенные, нет простой элементарной утвари, даже облачений нет. И вот в некоторых воспоминаниях я читал, что на некоторых фабриках, где шили обмундирование для нашей армии, начинают шить облачения для священнослужителей, для того, чтобы можно было бы в храмах совершать богослужение. Ну, скорее всего, это происходит, может быть, в каких-то больших городах, такие как Москва. Одним словом, действительно, та встреча стала очень глубоким переломным моментом. К большому сожалению, уже в послевоенные годы, в хрущевский период, начинается второй этап гонений.
Отмотали назад, да?
Да, если так можно сказать. Время размотали назад, и начинается второй очень страшный, тяжелый период гонения на церковь. Но об этом мы однажды поговорим. Но тогда, в 43-м, это действительно коренным образом поменяло ход ожидания победы.
А примеры на оккупированных территориях, как священники вот оставались там, работали, продолжали бороться, есть?
В описании, не только в исторических воспоминаниях, я, знаете, вспоминаю одного из священников нашей епархии, он уже покойник, ныне, кстати, тоже ветеран и участник Великой Отечественной войны. И он рассказывал о том, как общался со священниками. Тогда он был военнослужащим, не был еще священнослужителем. Сан он принял после войны, поступил в семинарию и принял сан. А в то время он был военнослужащим и рассказывал о том, как Господь его спасал от верной гибели. И в том числе благодаря поддержке священников. Очень много примеров рассказывал, как батюшки помогали раненым, как они помогали тем людям, которые оказывались на грани предательства выжившего или на грани выживания на оккупированных территориях. Как священники, просто, что называется, закрывая собою, спасали таких людей. Мы же знаем, что фашистская Германия ненавистно относилась и к людям разных национальностей, среди которых, кстати, немало было и православных людей. И священники, в том числе, рискуя собою, защищали таких людей, делали все, чтобы сохранить их. Очень много помогали детям. Тогда ведь безотцовство было явлением, к большому сожалению, распространенным. Отцы погибали на фронте. И тогда вот эта детвора оказывалась при каком-то батюшке на приходе. И уж что-то находилось всегда вместе, трудились на огороде, как-то воспитывал, организовывал школу. И вот так православные общины сохраняли надежду на то, что придет время, когда мы совершенно свободно будем жить на своей родной земле.
Вот как здорово, потому что вот это такие малоизвестные факты истории, ведь об этом не принято, да, как Костя уже сказал, было говорить, и сейчас, в принципе, эта информация не широко распространена. Было очень интересно.
Вы знаете, здесь можно, наверное, с чем-то сравнить, вот когда говорят, да ну что там они могут сделать, ну что вот, вот сила оружия, вот да, вот те, кто проливает кровь. А я приведу совершенно простой пример. Помните пример Левитана, когда говорили, что голос Левитана громыхал из динамиков похлеще артиллерийских орудий.
Личный враг.
Личный враг, да. И он был объявлен да, личным врагом, и на него там даже целую охоту устраивали. Ведь вот вам самый яркий пример, как словом можно не просто вдохновить человека, а оставить его человеком, как слову верили. И когда таких слов звучало немало, среди шквала провокаторов, среди шквала всевозможных критиканов, ведь и тогда были, условно говоря, современные псевдодемократы, которые говорили о якобы несущихся свободах Запада вместе с этой коричневой чумой. И вот эта свобода сделает нас людьми, как всех остальных и других. Тогда же было много провокаторов. И вот против этих всех голосов провокаторских звучали голоса наших пастырей, в том числе сохраняя единство и надежду.
Спасибо вам большое, Владыка, за сегодняшнюю беседу нашу. Вам слово сейчас.
Дорогие братья и сестры, вместе с вами я обращаюсь к Священному Евангелию. Однажды ко Христу подошел несчастный человек и сказал: «Скажи только слово, и выздоровеет мой сын». Как много значит наше слово? Доброе слово поддержки, доброе слово надежды. Как многие ждут от нас хороших, добрых слов. Да и скольким мы верим добрым словам. И дай Господи, чтобы наши сказанные слова подымали, а не теряли людей. Чтобы сказанные нами слова сохраняли нашу дружбу, а не разоряли ее. Ну и, наконец, чтобы наши слова о любви не были простой болтовней. Храни Господь вас. Всего доброго. До свидания.